Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Пока я один в студии. Это вот важно дать понять сразу, поэтому я предлагаю с вами начать этот разговор. Мы ждем здесь депутата Мосгордумы, председателя комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елену Николаеву, которая присоединится к нам буквально через пару минут, и исполнительного директора Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы», члена Общественной палаты города Москвы Веру Москвину, которая подъедет чуть позже. Но мы начнем с вами, и вот что мы будем обсуждать. Смотрите. Коллекторов собираются привлечь к сбору долгов по ЖКХ. Кто должен взыскивать долги? Как мотивировать граждан платить за услуги? Как сделать так, чтобы и долги взяли, имеющиеся у граждан, и, в свою очередь, граждане остались живы? Ну, в процессе выбивания этих долгов. Или вот как 757-й, напомню, это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948. Так вот, 757-й пишет, вот бедная многодетная семья или там пенсионерка, как так выбивать долги, чтобы эта пенсионерка за сердце не хватилась, а, к примеру, многодетная семья не жаловалась на то, что испортили детям психику в процессе выбивания этих долгов. 7373948. Прошу, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Делать абсолютно законно. У нас есть такая вещь, как суд, судебное решение, судебные приставы, блокировка счетов, выезды за границу и так далее.
А у них нет денег.
Ну, значит, они будут сидеть на территории нашей страны, не пользуясь
Они и так не пользуются.
Ну, а если они и так не пользуются, с них не выбьешь никак.
А, все равно не выбьешь. Я понял.
Конечно.
Без вариантов. Либо так, как это предусмотрено, либо без вариантов. Елена Николаева, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по градостроительству, госсобственности и землепользованию. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вот эта история с возможностью привлечения к сбору долгов по ЖКХ коллекторов. Как вы на нее смотрите?
Ну, вы знаете, это уже не первый подход к снаряду. Если вы помните, эта тема звучала уже год назад. Была попытка внести соответствующие поправки в законодательство о коллекторах. Она вызвала очень серьезную, я бы даже сказала, жесткую дискуссию в обществе. Связано это было с тем, что вопрос доверия вообще коллекторским агентствам и, скажем так, их методики, которыми они работают, вызывают подчас очень серьезные опасения и очень серьезные озабоченности. Вместе с тем мы понимаем прекрасно, что долги за ЖКХ делятся на две категории, даже на три. Первое, те, кто не могут платить, ну, в силу того, что они малоимущие. И в этом случае, напоминаю, что у нас достаточно социально ориентированная ситуация во всей стране. Если вы малоимущие, и ваши долги составляют, вернее, ваши платежи за коммунальные услуги составляют больше 22% от вашего дохода, вы имеете право на что? На субсидию. Поэтому идите, обращайтесь, получайте субсидию, нет никаких проблем. Обращаю внимание, в Москве эта цифра вообще 10%. То есть это достаточно, скажем так, комфортная ситуация, в которой, ну, да, надо уметь признавать себя малоимущим, и не надо этого стесняться, если у вас такая жизненная ситуация. Другой вопрос, что вам нужно подать соответствующие документы, не быть задолжником. То есть у вас не должно быть накопленной задолженности, и тогда, значит, соответствующий городской уровень и федеральный уровень, региональный уровень примет соответствующее решение. Вместе с тем, это те, кто действительно не может платить. Поэтому вот что нужно делать в этой ситуации. Те, кто не хотят платить, чаще всего это люди достаточно обеспеченные, но по каким-то причинам считают, что вот им можно не платить. Для них как раз есть набор мер, разработанных в законодательстве, которые ограничивают их возможность выезда за границу, управлять транспортным средством, значит, быть допущенными до каких-то исполнений там, государственных должностей и так далее, и так далее. Сейчас проверяется достаточно серьезно соответствующие задолженности, и мне кажется, что и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации вполне себе могут позволить с этих людей взыскать соответствующие денежные средства, особенно когда у них есть другое имущество, кроме единственного жилья, и так далее, и так далее.
Но, возвращаясь возвращаясь к первой категории граждан, во-первых, мы знаем, какова доля таких людей?
Ну, на самом деле, как ни странно, доля как раз малоимущих, которые не плательщиков, их минимальное количество. Обращаю ваше внимание, если вы посмотрите внимательно на структуру задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, там она больше триллиона уже, так вот, долги граждан там составляют меньше двух треть, меньше 60%, а основно, там 40% это долги коммерческих структур. Друзья, может, вы с ними сначала разберетесь, что вы пытаетесь обобрать липку, на которой уже давно ничего не растет?
Может быть, коммерческие структуры – это липка, на которой растет еще меньше.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что работа с коммерческими структурами поставлена достаточно четко, и если они не в сговоре с ресурсоснабжающими организациями, свои долги они взыскивают. И, пожалуйста, с ними можете применять полный спектр услуг. У них есть юристы, с которыми вы пойдете в суды, докажите, взыскивайте эти денежные средства и так далее. Что касается граждан, я еще раз говорю, озабоченность, связанная с тем, что коллекторские агентства подчас у нас приравниваются к бандитским структурам, она и вызывает ту самую озабоченность в части того, что насколько действительно, если правильно прочитать законодательство о коллекторах, то действительно там, извините, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Но де-факто мы видим по-другому. И подчас коллекторы, так называемые коллекторы, ими не являются, они являются просто, скажем так, третьими лицами, которыми продали долги.
Два уточняющих вопроса. Во-первых, с вашей точки зрения, почему вот, например, наш слушатель из Германии пишет, Александр его зовут, что там безработные или малоимущие, они пособие у государства получают, но вот если они получают услуги, типа вот за жилье должны платить, вот эту плату вносит государство напрямую, уменьшая, видимо, пособие. Почему нельзя сделать так?
Я еще раз говорю, здесь очень важна тема адресности. И то, что принято у нас, это, на мой взгляд, наиболее логично. Если ты малоимущий, приди в органы соцзащиты, заяви об этом, покажи, что ты добросовестный гражданин, не являешься нарушителем никаких соответствующих законодательных норм и не являешься должником, и тебе государство дает эту субсидию. Все, ты решил свою задачу, и в этом смысле ты получаешь необходимые для твоей жизнедеятельности услуги, без которых действительно очень трудно обходиться, но при этом находишься в рамках закона. Получаешь ты компенсацию, да, там в чем особенность? Ты сначала должен заплатить их, а потом получить субсидию. Ну, это форма, которая принята у нас в государстве. Почему так? Ну, мне сейчас трудно на эту тему размышлять. Я думаю, что связано это с тем, что очень трудно в бюджете четко заложить цифру, которая бы стопроцентно была адекватна. Поэтому проще сначала, чтобы человек заплатил, а потом пришел за возмещение.
Хорошо, теперь вторая история. Тоже вопросы. Если уж мы говорим о том, что выбиватели, читай, частные коллекторы там и так далее, это какая-то страшная история, тогда пусть государство устроит свою систему, в которой будут действовать люди в форме.
Вы знаете, эта система есть. Она называется служба судебных приставов. Вот. При этом она работает, и я бы ни в коем мере не снимала с них соответствующей ответственности. Но опять обращаю ваше внимание, в чем проблема? На них сейчас такое количество обращений и по другим долгам, по банковским долгам, и по алиментным долгам, что они даже с этим не справляются. И поэтому, долги, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, у них отходят на третий план. Поэтому упрощенная даже вот эта система взыскивания долгов по судебным решениям, казалось бы, там вообще без вас, женят без вас, понимаете?
Ну, то есть, скорее тогда надо делать, чтобы было больше приставов.
Да, поэтому вопрос только эффективности работы службы судебных приставов.
Елена Николаева, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы», член Общественной палаты города Москвы. Вера Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но первым делом, что вы думаете по поводу идеи привлечь к сбору долгов по ЖКХ коллекторов?
Да, рады до безумия. Рады управляющие компании и те собственники, которые понимают, о чем идет речь. Потому что сегодня, если посмотреть, что было предложено до этого, все, что можно было сделать для того, чтобы граждане не платили и не получали за это никаких взысканий, штрафов, и это было как бы свободно, сделано. Значит, управляющая компания, если, допустим, взять среднюю управляющую компанию, которая, например, управляет, средняя, 2000 метров. Да, мы посчитали, что средняя задолженность по управлению такой площади где-то составляет 10 миллионов в год. При том, что суды в месяц могут принимать не более 300 заявлений от управляющей компании. При том, что, правильно сказала Елена Леонидовна, судебные приставы захлебываются просто захлебывается в тех документах, которые сегодня у них есть на исполнении. И что там, я по секрету всему свету скажу, что иногда управляющие компании помогают им и машину дают, чтобы они адреса объезжали, из человека своего дают, чтобы он там документы помогал им заполнять. Все бывает, но, тем не менее... Если сейчас коллекторы уйдут и не будут управляющим компаниям помогать, то от 10 миллионов, да, мы будем иметь задолженность 26. Это уже совершенно точно посчитано.
Кем? Скажите.
Кем? Я прошу прощения, Вера Михайловна является представителем управляющих организаций, поэтому вы должны четко понимать, какие интересы...
Это статистика, которую мы собирали в течение полугода.
Мы
как
кто?
Раз... Гильдия управляющих компаний.
Правильно, то есть это управляющие
компании
защищают свою позицию.
Правильно, совершенно верно, и я стою твердо на этой позиции, что сегодня я защищаю интересы управляющих организаций.
Вот, учитывая, что вы присоединились к нашему разговору чуть позже, я просил бы вас назвать ваши цифры и ваше понимание того, в чем причина. Значит, есть люди, которые не платят, потому что не могут, есть люди, которые не платят, потому что не хотят, или как-то иначе это можно
охарактеризовать. А есть те, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Правильно.
Вот я об этих еще не сказал.
Правильно,
только,
правильно. Вот. И вот с этими людьми, которые действительно попали в трудную жизненную ситуацию, ведется другая работа. Первая, конечно же, социальная защита включается. Следующий вариант. Значит, всегда можно договориться с управляющей компанией о рассрочке платежа. Или допустим, не о рассрочке, а от отсрочки платежа. Понимаете, управляющая компания за то, чтобы все-таки эти деньги были заплачены в полном объеме, идет на любые уступки
так,
гражданину.
Мы должны тогда подчеркнуть, что главная проблема – это люди, которые могут заплатить, но почему-то не делают этого.
Главная проблема, понимаете, опять-таки, кто не платит? Социальный элемент, да, которому уже вообще что лето, что зима, да, и люди среднего достатка, которые вот просто, значит, либо забывают это сделать, да, либо потом говорят, да...
Ну, нельзя же забывать несколько месяцев подряд.
Заплачу за полгода, да, там, пени, да, ерунда, это все, понимаете, да, ну, забыл домработнице сказать, чтобы заплатила Маша, а больше так не делай. Понимаете, да, вот мы же понимаем, значит, когда анализируем, кто основной неплательщик.
Вот,
значит, и
еще
появилась
доля.
Третья сейчас категория, так. Да, удивительных людей, которые говорят, а что мне за это будет? А
действительно,
что, а что
у меня единственная
забыть?
Квартира.
А не буду я, ну и что мне за это будет?
Вера Михайловна, ну нет таких
давайте.
Людей, давайте мы не будем доводить до абсурда.
Есть
самая
люди.
Сложная ситуация
хорошо.
Это со социальными элементами, которые живут в муниципальном жилье,
вот.
Которых нельзя выселить, которые чаще всего болеют определенными психическими заболеваниями, их нельзя понудить к лечению, поскольку у нас сейчас соответствующий закон о психиатрическом лечении принудительном отсутствует, и они чаще всего являются крайней проблемой для всего дома, потому что это и неплательщик раз, это чаще всего социальный элемент, который приводит к себе, извините, тоже там целые...
других асоциальных элементов.
Собутыльников, вот, и это реально, озабоченность практически всего дома. Вот что с ними делать, это отдельная серьезная проблема, и здесь вам не помогут ни коллекторы, не помогут ни какие-то другие формы, в силу того,
вдоль,
что взять нечего.
Вдоль недоплаченных денег это много?
Это небольшая сумма, но это достаточно как-то дурно пахнущая ситуация в буквальном смысле этого слова.
Скажите, Вера Михайловна, у вас есть данные, доля вот таких людей, которые асоциальные элементы, как вы их характеризовали?
Нет,
я забыл уже даже.
Нет, я так и сказала, социальный элемент.
Так вот, доля их недоплаты, она насколько серьезна?
Не настолько серьезная. Нет,
то есть
это, значит, об этом нужно думать, нужно понимать, что делать с этими людьми. Но это не такая глобальная ситуация, да, которая может что-то остановить.
Можно я уточню?
Да, конечно,
значит,
Елена Николаевна.
На самом деле, эта сумма, эта доля действительно меньше 2% от задолженности. Но я обращаю ваше внимание, что у ресурсоснабжающих организаций в тарифе есть так называемая часть тарифа, которая идет на, скажем так, недособирание налогов.
Вот.
И формально ресурсоснабжающие организации могли бы транслировать вот эту недособираемость в размере 2% как раз на эти асоциальные элементы, в том числе управляющие организации. Но почему-то не делают этого.
А об этом мало кто знает.
И вот это как раз ключевой момент. Дело в том, что у нас есть определенная система подавления в системе ЖКХ. Объясню почему. У нас право сильного. Значит, в цепочке житель, потребитель, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, это вот те, кто поставляет услуги потребителю, самое слабое звено – это потребитель, среднее звено – это управляющая компания, и самое, скажем так, мощное – это ресурсоснабжающая организация. Поэтому вот как она диктует, Так все и будет. В результате договора, которые заключаются на сегодняшний момент между ресурсоснабжающими организациями и управляющими, являются кабальными для управляющих организаций и кабальными для потребителей. Именно поэтому вот это должно быть законодательно отрегулировано. Не вопросы коллекторов, а вот здесь, будьте любезны, законодатели федерального уровня, отрегулируйте в конце концов, чтобы вот эту часть тарифа, которую вы утверждаете на своих региональных энергетических комиссиях, транслируйте это для управляющих организаций, если вы поручили управляющей организации не по прямому договору, а через управляющую компанию взыскивать долги.
Это Елена Николаева, Вера Москвина, так и есть?
Да, абсолютно правильно, да, Елена Леонидовна абсолютно права, и мы про эту, значит, долю, которая должна вот таким образом распределяться, говорим уже давно, но все-таки мало кто о ней знает, а пользоваться ей практически становится, ну, как бы вот попытались, но ничего не получается.
Тогда,
не по зубам нам эти
тогда процессы. Возвращаемся, значит, к главным неплательщикам, люди, у которых есть деньги и у которых можно забрать эти деньги, которые они то ли забыли заплатить, то ли не захотели заплатить. По какой-то причине есть ведь люди. Вот, кстати, тут есть такие, пишет Михаил, и другие наши слушатели тоже подтверждают, что действительно это проблема. Так вот, кроме как с коллекторами, как с ними можно?
Ну, можно приведу Елена пример в нашем доме. У нас живет один очень известный политтехнолог, которого знают, он часто выступает, очень либеральный человек, и вот он нас задолжал несколько сотен тысяч. Ну, мы же знаем всех своих должников по нашему дому, в многоквартирном доме, и просто ресурсоснабжающая организация обратилась к управляющей, и та вывесила список должников без указания цифр, а когда я попросил уточнить, выяснилось, что там сумма колоссальная. Что было предложено? Ему предложили, простите, закрыть возможность пользования унитазом. То есть оставить там маленькую такую, что называется, чтобы водичка стекала, но пользоваться им практически будет невозможно. Вонь будет, конечно, неприличная. И вот эта угроза со стороны управляющей компании, кстати, абсолютно легальная.
Да, законная.
Законно можно перекрыть один из ресурсов, если он не влияет на остальную систему жизнеобеспечения дома. Например, отопление перекрыть нельзя, потому что это система всего дома. А унитаз конкретный перекрыть можно. И вот, когда ему предложили перекрыть унитаз, он решил все вопросы и заплатил соответствующую задолженность.
А это какая-то разовая история? Это действительно эффективно работает, Вера Москвина?
Это частая история, потому что человек говорит...
Это новый способ, насколько я понимаю. Прежде это не так активно использовали.
Ну, до известной степени новый, да, и используется часто, но вот управляющие компании не хотят иногда конфликта все-таки с собственниками, потому что они существуют за их деньги, и собственники их выбирают, в конце концов, и там договариваются другими. Но совсем уж злостный неплательщик, как вот ваш сосед, ну, значит, стоит только припугнуть, вы понимаете?
Да, и он сразу платит.
Ведь ничего не случилось, никто ему ничего... Но только вот по подъезду пошел слушок о том, что должникам будут перекрывать унитазы, моментально деньги находятся и оплачивается все.
А тогда возникает вопрос, что же мешает не думать о коллекторах, о сборе долгов?
Разгильдяйство.
Берете, перекрываете всем унитазы.
А не в этом смысле.
Нет, на самом деле я абсолютно уверена в том, что управляющая компания, которая умеет работать с должниками, вполне справится с этими задачами сама. Более того, в ее обязанности это и входит. Чаще всего, если есть правильный договор между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, соответствующая управляющая компания в том числе взыскивает долги как по жилищным услугам, так и по коммунальным услугам. Поэтому делает она это совместно, она это может, ну, грубо говоря, таким образом сэкономить и одного юриста оплачивать, а не нескольких. И за эту услугу ресурсоснабжающая организация должна управляющей компании что? Платить. А вот этот момент тоже нужно отдельно урегулировать в законодательстве, потому что на сегодняшний момент в типовом договоре между ресурсниками и управляющей компанией это чаще всего не прописано. Опять-таки вот это подавление сильного слабым. И поэтому, мне кажется, решив эту задачу, мы не будем потом сваливать на коллекторов эту тему, а дадим просто нормальный экономический инструмент для управляющих компаний по взысканию долгов.
А у управляющих компаний нет таких инструментов,
Вера Москвина? Вы понимаете, в чем дело? Ведь... Именно вот эту дельту, которую должны вообще-то за эту проводимую работу платить ресурсники, управляющие компании, боремся давно. Прописать в договоре нереально. Они просто не утверждают эти договоры, и все.
Понимаете? Я поэтому говорю.
Но нереально. То есть и ресурсник, он монополист, естественно.
Ну да.
Ведет себя как бы особая каста, голубая кровь, белая кость, я не знаю, да, в нашей сфере. Он хозяин положения, потому что в его руках все сосредоточено. Управляшки, жители, как бы по остаточному принципу.
Прошу прощения. Да. Ровно поэтому, как, вместо того, чтобы говорить об изменении законодательства о коллекторах, Нужно говорить об изменении законодательства, которое регулирует типовые договора между ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями. Почему?
То чтобы есть убрать, можно убрать законом эту тему монополиста, заставить монополиста
конечно,
это написать?
Принимаются типовые требования к договору со стороны государства. Почему? Потому что есть объективное монопольное пребывание на рынке. И вот здесь, уважаемая антимонопольная служба, ну включитесь. Законодатели, я имею в виду федерального уровня, потому что это нужно прописывать на федеральном уровне, а мы уже как региональные законодатели, естественно, это уточним в нашем региональном законодательстве.
Значит, смотрите, Дэн тут пишет, это ведь тоже проблема на самом деле. Он говорит, значит, если я считаю, что вы мне завышаете счета, ЖКХ говорит, идите в суд. А если я по этим счетам не плачу, то тогда ко мне придут коллекторы. Есть ли здесь некое неравноправие?
Нет. Во-первых, коллекторы никогда не придут без решения суда, это первое, потому что передать решение можно только при наличии судебного приказа. Другой вопрос, что судебный приказ сейчас настолько просто получить, что вы даже знать не будете, что уже ваши долги переданы коллекторам. Поэтому я, когда мне задают вопросы избиратели или просто москвичи, я всегда говорю, я крайне не рекомендую накапливать долги, потому что вы всегда окажетесь в не очень приятной ситуации. Вместе с тем, если вы действительно не согласны с начислением, во-первых, у вас есть механизм вычеркивания с платежного документа того ресурса или той услуги, которая вам не была оказана или была оказана в ненадлежащем состоянии.
Но просто вычеркивание проблемы не решает.
Нет, секундочку, объясняю, как нужно сделать. Если, допустим, вы платите за горячую воду, горячей воды у вас де-факто нет. Значит, приглашайте трех соседей, составляйте акт, направляйте в управляющую компанию, что будьте любезны, исключите из моего платежа горячую воду с такого-то по такое-то, потому что в этот момент вы горячую воду нам не подавали. Если управляющая компания не сделает это, вы имеете право со ссылкой на эту ваш документ вычеркнуть это из платежного документа и заплатить сумму меньшую, ну, расписавшись просто в платежке еще от руки, что вы поправили это на основании соответствующего совместно составленного акта. И если управляющая компания будет настаивать, в суде суд примет решение ваше. Более того, управляющая компания в этом случае будет оштрафована за неправильно выставленный платеж. И 50% неправильно выставленной суммы будет компенсация жителю.
Они мне и света не дают, а я еще должен напрягаться, собирать соседей, писать эти акты там и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, смотрите.
Но подтверждать надо факт наличия или отсутствия услуги.
Хорошо. Но Владимир Потапов пишет, это вот к вопросу, что с одной стороны монополисты управляющие компании, а с другой стороны, к примеру, Владимир Потапов говорит, я с августа не плачу, у нас в доме еще 4 должника, управляющая компания списки публикует, объявляет, что воду будет отключать, но ВОЗ-то и ныне там.
Ну вот, и это я вам только что сказала о том, что появилась еще одна категория, которая говорит, ну я не плачу, и что? Ошибаются они, очень ошибаются. Попасть в разряд должников злостных – это вообще-то большая проблема для гражданина.
А в чем проблема-то?
Ну, во-первых, если у вас есть какие-то там социальные льготы, вы так или иначе, допустим, их лишаетесь. Вот, а в-третьих, судебные издержки. И вообще, значит, не нужно, чтобы ваше имя появлялось где-то там в интернете как человека, который проиграл суд по таким-то параметрам. Это будет даже иметь значение при вашем трудоустройстве.
В трудоустройстве вы не сможете взять кредит потом никакой, потому что это уже ваша долговая история. Это вопрос не выезда за границу, это вопрос ограничения на использование транспортных средств, то есть вы водить машину не сможете.
Заблуждение.
Поэтому там достаточно много серьезных мероприятий.
И очень критичное для того, кто так думает.
Смотрите, если, к примеру, сейчас на себе не будем, у меня нет долгов, но все-таки, если, к примеру, у гражданина 100 тысяч долга, которые у него взимают через суд, он заплатит 100 тысяч, или сумма будет намного больше?
Больше, потому что на него будут соответствующие издержки судебные тоже взысканы.
Насколько велики эти издержки?
Это будет зависеть от того, каким образом управляющая компания будет в суде доказывать соответствующие издержки. Если она нанимала адвоката, то это вы все заплатите.
Ну, все расходы по суду, конечно, да, придется оплачивать дополнительно.
То есть сумма будет больше.
Так, есть, и все равно, вот Брендвин, например, пишет, а ведь есть же случаи, когда долгов нет, а судебные приказы, то есть судебные решения, считай, есть. Значит, и бандиты появятся. В том смысле, насколько много случаев, когда человек страдает из-за того, что ему выписывают то, что он не должен?
Давайте так. Бывают ли ошибки? Да, бывают. Я с этим сталкивалась. Много ли их? Нет, немного. Что в этом случае делать? Идти в суд. И доказывается, что судебное решение было принято неправильно. Во-первых, нужно приходить, когда вас приглашают в суд, вы должны туда приходить и доказывать свою позицию. Если вы правы, вас, естественно, суд услышит. даже если без вас, по каким-то причинам, вы не вовремя прочитали приглашение и так далее, mm-hmm. у вас есть время на опротестование этого судебного приказа.
Да. Хорошо, теперь 592-й, это вам, Вера Москвина. Значит, если я не заплатил, то меня не пустят за границу, пишет он. А где ежесекундный контроль качества ресурсов, которые управляющие компании подают нам в или управляющие компании тоже за границу за что-нибудь не пускают?
Послушайте, качество работ и услуг управляющей компании — это отдельный вопрос. Значит, и мы должны с вами тогда обсуждать, а где же тот ответственный собственник, который должен понимать, что за все, что он происходит в его доме, он несет персональную ответственность, в том числе, и в первую очередь своим кошельком. И он должен организовать контрольные мероприятия в своем доме, которые помогут управляющей компании не нарушать закон.
Мы сделаем это после новостей. Напомню, это программа «Своя правда». Здесь Елена Николаева, депутат Мосгордумы, и Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Программа «Своя правда». Есть идея коллекторов привлечь к сбору долгов по ЖКХ. Кто и какие долги надо так взыскивать? Как мотивировать граждан платить за коммунальные услуги? Об этом ведем разговор. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь Елена Николаева, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по градостроительству, госсобственности и землепользованию. И Вера Москвина. Она исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и член общественной палаты. Значит, смотрите, что нам пишут наши слушатели. Ну вот, к примеру, Татьяна. Плачу. Да, иногда нерегулярно, но потом все оплачиваю. Недавно прислали предсудебную претензию, что должна 9 тысяч. В интернете при этом за мной долгов не значится. Потом, значит, прошла 9 кругов ада, видимо, об этом она написала. Выяснилось, что я... Да, я же всего лишь прозевала 2,5 года назад. Почему мне не прислали долговую квитанцию?
Ну, вот вы знаете, интересно, сейчас вроде век современных технологий, онлайн-бэнкинга и так далее, и мне кажется, что наблюдать за своими платежами можно сейчас практически в автоматическом режиме, и почему вот это, ну, как же я прозевала, но денег-то не было, и она, как я правильно понимаю, подтверждает, что действительно не заплатила, а раз не заплатила, значит, она должник. Другой вопрос, что теперь, если она придет за субсидией, скорее всего, она эту субсидию не получит. Поэтому вот хочется обратить на это внимание. Лучше не накапливать долги. Вместе с тем, обращаю ваше внимание, все-таки я не поддерживаю идею передавать это коллекторам. Более того, напоминаю, вот специально уточнила сейчас в перерыве, принят был 230-й федеральный закон, который напрямую вводит запрет о передаче, о продаже коллекторам долгов граждан напрямую. Поэтому для того, чтобы обсуждать вот эту инициативу Минюста прошлого правительства, обращаю на это внимание, которое вывешено на regulation.ru, то есть это даже не закон, и даже не законопроект.
Это предложение.
Это пока идея, да. И мы, как эксперты, профессионалы, на мой взгляд, должны сейчас еще раз вернуться к обсуждению этого вопроса, раз уж это вывешено, и обратить внимание, что если кто-то считает, что в управляющей организации недостаточно механизмов для взыскивания долгов, ну, давайте обсудим это. Мне кажется, что их достаточно. Вот мы чуть выше об этом говорили.
Но мы говорили также, что приставов, к примеру, мало.
Я еще раз говорю, так это вопрос к работе службы судебных приставов, и давайте посмотрим, как эффективнее организовать эту работу, по крайней мере, она будет законной.
Хорошо.
И еще момент, вот был вопрос, а легко ли найти управу на управляющую компанию, а то вот говорите, что вы все время против людей, да. А управляющие компании как бы получаются у нас белые, да, пушистые. Это не так, найти управу на управляющую компанию достаточно просто, если вам не нравится качество оказываемых услуг, во-первых, вы можете написать претензию, и, как я уже сказала, за неоказанную услугу не оплачивать, более того, если управляющая компания неправильно начислила вам соответствующий платеж, то вы имеете право обратиться с тем, чтобы взыскать с нее штраф в пользу потребителя. Обращаю ваше внимание, это федеральный закон. И третий момент. Напоминаю, что управляющая компания получает лицензии. Обращаю ваше внимание.
Которые можно не получить.
Так,
на минуточку.
Да, Вера Москвина.
Лицензионный контроль, он самый основной сегодня у нас. Конечно же. И, значит, являются грубыми нарушениями для управляющих компаний, да, невыполнение хотя бы минимального перечня услуг, который вообще в законодательстве у нас прописан. Поэтому лишить управляющую компанию лицензии очень просто. Очень просто. И управляющие компании опасаются этого каждую секунду. Поэтому говорить, что действительно нет управы на управляющую компанию, друзья, не начинали еще права свои качать, если так считаете.
Про ресурсы, снабжающие организации, которые могли бы напрямую заключать договоры с гражданами, если граждане ведь не платят, а не управляющие компании.
Ну, прямые договоры, да,
они
конечно.
Они сейчас прописаны в законе, и если соответствующие инициативы со стороны ресурсно-обжающих организаций есть, то гражданин вполне может с ними выйти на прямые договора.
Но для этого вопрос, нужна инициатива РСО.
Значит, во-первых, РСО, и в ряде случаев они выходят на такую инициативу. Но я хочу сказать, что здесь очень серьезная есть опасность для жителей, потому что в случае, если надо доказывать свою правоту, когда это делает управляющая компания, это делает юрист управляющей компании, а вот вам это придется сделать самостоятельно, и таким образом вам придется, ну, скорее всего, нанимать юристов, и тогда вам это точно обойдется дороже. И судиться с управляющей с ресурсно-обжающей организацией, собственнику, обращаю ваше внимание, с «Газпромом», ну, посудитесь, я хочу посмотреть, как у вас это получится. Поэтому это, здесь есть много тонких моментов.
А управляющие компании заинтересованы в том, чтобы граждане с ресурсоснабжающими организациями все-таки напрямую работали?
Очень многие управляющие компании заинтересованы в этом, потому что это, конечно, миф о том, что те деньги, которые получает управляющая компания, да, она может использовать там в каких-то там нецелевых направлениях. Для управляющей компании это большая работа, которая никак ресурсникам не оплачивается. Поэтому это, значит, если прямой договор состоялся у гражданина с ресурсником, значит, это большое счастье для управляющей компании, но для честной.
Понятно. Мы в Телеграме завели голосование для того, чтобы понять, какая аудитория. Мы задали вопрос, есть ли задолженность по коммуналке у вас? Да, нет. Два варианта ответа. Голосование уже идет, 200 человек уже проголосовали, мы еще даже не объявляли, уже проголосовали. Посмотрим, что в итоге получится, и в конце программы выясним по телефону, как выглядит аудитория с этой точки зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Так, ну, лишите лицензии, к примеру, Пик Комфорт, пишет Григорий почему-то. Ну, в том смысле, что есть компании, которые можно...
Неприкасаемых нет.
Нет.
Нет неприкасаемых, поэтому даже не надо об этом говорить. Если у вас есть факты, которые говорят о нарушении лицензионных требований, обращайтесь в соответствующую лицензионную комиссию, и поверьте мне, там мало никому не покажется.
Но,
другой вопрос, что может появиться вместо Пик Комфорт 2, или там, не знаю, Ромашка, и это возможно, но тем компаниям тоже придется получать лицензию.
Еще тут история такая, многие жалуются, что очень сложно вести борьбу с управляющей компанией, потому что собственники не могут обычно собрать даже кворума для того, чтобы
это
вступить
правда.
В такую борьбу.
Это правда.
Разобщенность большая. Да,
да. Ключевая проблема собственников, и почему мы сейчас, как законодатели, в первую очередь озабочены именно, как помочь собственникам доказать свою правоту, и вот как раз, я же всегда говорил, да, вот есть право сильного. Если ресурсоснабжающая организация является сильной по отношению к управляющей компании, также управляющая компания является более сильным юридическим партнером, чем житель и собственники. Почему? Потому что коллективная собственность – это коллективное принятие решений. Это означает процедуру общего собрания. А она все-таки достаточно сложная. И знаете, в чем сложность? Вот если вы вдруг начинаете воевать со своей управляющей компанией, для того, чтобы собрать общее собрание, вам как минимум нужен реестр собственников. А у вас его нет. То есть вы вроде знаете, что в соседней квартире баба Мань живет, а собственника она или нет, и как легитимно провести общее собрание, не имея этого реестра, на мой взгляд, это большая проблема. Мы сейчас, как законодатели, серьезно над этим задумались, потому что, ну, формально, да, вывесили объявление, и приходите, кто сможет. Но 50% жильцов вряд ли, если это в доме 500 квартир, вряд ли придут одномоментно на это общее собрание. И, естественно, управляющая компания всегда опротестует решение этого общего собрания. Поэтому что, мне кажется, вот здесь нужно сделать, и я вот очень серьезно над этим сейчас размышляю, мне кажется, что нужно ввести независимый реестр собственников. Помните, у нас такая была ситуация с акционерными обществами, с миноритариями. Их постоянно подавляли, их решения не принимали во внимание, их не приглашали на общее собрание, их дивиденд лишали и так далее. Это была глобальная проблема только потому, что реестр вели кто? Мажоритарии. Когда эту тему забрали у мажоритариев и создали независимые реестры собственников, лицензии которых получаются в Центробанке, то стало максимально просто понимать, легитимное собрание акционеров или нет. Вот то же самое нужно сделать с многоквартирными
таким
домами.
Таким образом, собственники будут меньше зависеть от управляющей
компании.
Абсолютно.
Они вообще не будут зависеть с точки зрения определения своей позиции как собственников.
Вера Москвина, перспективы видите?
Да. Понимаете, управляющая компания тоже может инициировать общее собрание, и это всегда та запятая, значит, которая мешает вообще... Значит, по принятию всех этих решений, 2/3 голосов, даже 51% голоса, при том, что половина дома, например, там арендаторы, да, собственников нет, не найдешь. Значит, такое впечатление, что значит, эти решения принимали по общему собранию те люди, которые наверняка знали, что их собрать невозможно. Значит, но Ничего не поделаешь, общедолевая собственность, она обязывает коллективным решением. Почему у нас и проходят вот такие конфликтные ситуации, когда один единственный гражданин приходит один на один к управляющей компании и начинает там требовать, там, 5-10. Да, да ничего для управляющей компании и голос этот один ничего не стоит. Она по жилищному кодексу подчиняется только общему решению.
Но, с другой стороны, вот 344-я пишет, что сама, это к вопросу про «Газпром», судилась с «Газпромом» по поводу просроченных платежей, отменили судебный приказ, я победила, даже молодец, без юриста.
Молодец.
Так, ну, что, умница.
Работаем.
Умница.
Вот таких вот
было бы желание. Да,
таких очень немного, поддерживаю.
Таких
более
немного,
того.
Да.
А, более того. Хорошо, есть другие. Секунду, сейчас вы скажете про более того, но есть другие. Просто 354-я пишет. Мы с сестрой инвалиды одинокие. Нам не оформляют льготу, субсидию, требуют 100% оплаты и грозят убить. Что делать?
Чего бы? Простите, чего, вот чего если грозят убить, сразу пишите заявление в прокуратуру.
Вот это тоже не очень понятно. Да, надо не на радио. Но на самом деле, то есть ведь еще наверняка раз что-то подобное тоже, значит, бывает.
Я думаю, что там такая ситуация. У них есть задолженность, они пытаются обратиться за субсидией, поскольку они как инвалиды или малоимущие имеют право на эту субсидию, но пока они не погасят долг, субсидии они не получат. И это законодательно правильно. Ровно для того, чтобы не платить вот эти долги, что почему не заплачу, что мне будет? Вот ответ – будет. Поэтому я очень не рекомендую всем накапливать долги. Вместе с тем, я еще раз говорю, очень важно повышать грамотность собственников. Я целый год вела передачи на общественном телевидении ЖКХ «От А до Я», ровно для того, чтобы объяснить простому человеку на пальцах, как можно отстоять свои права, как их защитить, что нужно делать в той или иной ситуации. Они, кстати, сейчас есть в Ютьюбе, можно посмотреть. Делаем специальную школу грамотного потребителя, проводим лекции, собираем старших по домам. Для чего? Чтобы научить собственникам быть не только ответственными, а еще и грамотными. И тогда в треугольнике собственники, ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, собственники перестанут быть подавленными структурами. Почему? Потому что на сегодняшний момент в законодательстве написано их превалирование над всеми остальными, потому что именно они выбирают управляющую компанию, именно они заказывают услуги, если умеют пользоваться своими правами.
Если умеют. Григорий из Санкт-Петербурга теперь пишет: я через суд оспорил капремонт. Через почту даже ездить никуда не пришлось, утверждает он. Кстати сказать, про капремонт пишет Дмитрий, который, вот вы, говорит, тут пугались, что там за границу не пустят, кредит не дадут. У меня задолженность только по взносам на капремонт. Прям жаба душит, но потом-то все равно заплачу. За такие тоже долги у него будут?
Конечно.
Такие же?
Взнос на капитальный ремонт входит в платежные документы, поэтому накопление долгов. Я не знаю, как они накапливают, скорее всего, на региональном операторе санкт-петербургском. Рано или поздно оператор будет взыскивать эти долги, и соответствующим образом по суду у человека начнутся проблемы.
Нет, платежка единая. Если вы думаете, что вы в платежке вычеркнули, да, статью «Капитальный ремонт» за все оплатили, вы ошибаетесь. Потому что МФЦ, который получает ваши деньги, идет расщепление. И в первую очередь эти деньги получает фонд капитального ремонта, ресурсоснабжающая организация.
Вычеркивая.
И только по остаточному принципу получает управляющая организация. Поэтому та сумма, которую вы якобы не заплатили за капремонт, ложится на плечи вашей управляющей.
То есть, когда человек думает, что он не доплачивает, скажем, 500 рублей за капитальный ремонт и уменьшает сумму на 500 рублей, это не значит, что он не платит за капитальный ремонт.
Это, конечно, не
зависит,
значит.
Это зависит от того, есть ли там расщепление или нет, есть ли там МФЦ или нет. Это зависит от того, в Санкт-Петербурге ситуация не такая, как, да, в Москве. Вы рассказываете про московскую ситуацию.
Но мы про Москву, если говорить.
Да, если в Москве, то расщепление идет автоматическое, для этого и есть МФЦ. Собственно говоря, единый информационно-расчетный центр, не МФЦ, единый информационно-расчетный центр, который как раз управляет расщеплением этих платежей. И мне кажется, это самое разумное, потому что тогда каждая организация получает именно свою долю в платежке гражданина.
И прозрачная, не только разумная, она и прозрачная абсолютно.
Кстати, Григорий из Питера тут как раз и пишет, что у нас отдельная квитанция на капитальный ремонт.
Я еще раз говорю, это значит, у них просто иная форма. Например, они приняли решение накапливать на спецсчете. Тогда он будет пытаться обмануть своих соседей, но рано или поздно это все равно ситуация скроется, ему придется заплатить, потому что это законодательно закрепленная платеж.
Купил квартиру, второй год бьюсь с ЕРЦ, чтобы сделали верную квитанцию, то на собственно, на старого собственника, то ошибка в фамилии. Ну, в общем, воевать есть с чем,
судя по всему. Да, у нас нюансов, вы знаете, больше, чем хотелось бы.
Но когда нюансов больше, чем хотелось бы, тогда возвращаемся к тому, что, то есть, сбор долгов – это проблема, и над этим думают и так далее, а вот это не решают.
Вы знаете,
вот
нет, можно я так скажу, решают все. Другой вопрос, вот я все время говорят, что вот, не работают управляющие компании, какое безобразие. Мне каждый раз хочется задать вопрос. Коллеги, у вас свет в доме есть? тепло подается, территория убирается рядом, в лифте же там не насорено. Если это все есть, значит, в подавляющем большинстве управляющие компании работают, ну, нормально. Конечно, всегда хочется лучше, но и их услуги должны быть оплачены. Другой вопрос, если вы действительно сталкиваетесь с вопиющими какими-то случаями, и здесь нужно, если управляющая компания не справляется, просто менять управляющую компанию.
Ну да, если в доме революционная ситуация, конечно, там уже никуда не денешься. Но правильно сказала Елена Леонидовна.
Там уже люди договорятся между собой.
У нас по статистике почти 70% населения не знает, как называется управляющая компания. А почему не знает? Потому что включил свет, он есть, включил воду. Зачем мне знать имя управляющей компании, если у меня нет к ней претензий? Значит, делаем вывод, управляющие компании в России работают хорошо.
Тут, кстати, к вопросу об управляющих компаниях. Ну, во-первых, Михаил пишет, интересно, а если, допустим, управляющие компании не сделали мне капремонт, но деньги были выделены, как мы это узнаем?
Управляющая компания не делает капитальный ремонт.
Это первое. Второе, вы должны сейчас, видимо, тоже так вдвоем ответить на вопрос. Уже несколько человек написали, зря вы говорите о том, что я обязан платить за капитальный ремонт. Взнос по определению доброволен.
Нет, не добровольно. Значит, есть ерунда соответствующий это. Закон, который говорит о накоплении взносов на капитальный ремонт. У вас есть право выбора. Вы можете выбрать накопление на счетах регионального оператора, если таковой создан, он создан во всех субъектах Российской Федерации, либо на спецсчетах, если вы приняли такое решение на общем собрании многоквартирного дома. Дело в том, что если вы живете в многоквартирном доме, рано или поздно капитальный ремонт надо делать. Это означает, ответственность за проведение капитального ремонта несут кто? Собственники. Раз вы собственники, вы не только обладаете правами, но и обязанностями. Поэтому это обязанность собственника капитально ремонтировать. Более того, сейчас вот законодатели заговорили на федеральном уровне о том, чтобы еще ввести дополнительный взнос на ликвидацию дома. Вот здесь я как-то очень аккуратно к этому всегда отношусь. Есть как тому, что очень много нюансов, связанных с эксплуатацией своей собственности. Проблема основная заключается в том, что мы все родом из детства, мы родом из Советского Союза, когда мы были квартиросъемщиками, мы не были собственниками. И тогда нам казалось, и чтобы было правильно, что кто должен делать капитальный ремонт? Собственник. Ну, тогда собственником было государство. А теперь, если вы собственник, то накопление на капитальный ремонт – это ваша задача.
И тогда возникает вопрос, который в этот момент обычно и возникает. А почему государство, передавая мне это в собственность, не сделало капитальный ремонт?
Ну, во-первых, я еще раз говорю, момент прошло уже с 90-го года, да. Немножко лет прошло, да?
Уже сейчас время для нового
капитального.
На дворе
ничего не путаю, да, 20-й год, да. Поэтому сейчас все уже взрослые люди понимают прекрасно, что все равно дома надо ремонтировать. Другой вопрос, что это, кстати, для меня тоже серьезный вопрос, я до сих пор не понимаю, почему субъекты Российской Федерации не пользуются своим правом к софинансированию проведения капитального ремонта, что напрямую прописано в законе. Вот я посмотрела, практически ни в одном субъекте не принято решение о софинансировании. Вот почему это делается, я не понимаю. Я считаю, что это нужно серьезно анализировать и с федеральным законодателем на эту тему поработать.
Так, слушайте, вот Рауль Кастро, вам объяснили, что вы обязаны платить деньги за капитальный ремонт. И если вы говорите, хватит врать, но это ваше убеждение в том, что это не так. Вы говорите, что получают взносы некоммерческие фонды ООО, с которыми у меня нет договора.
Нет.
Этого уже потом.
Взносы получает соответствующий региональный оператор, утвержденный правительством вашего субъекта в силу закона. Я еще раз говорю, это прописано черным по белому. Поэтому давайте не додумывать и не слушать различного рода кликуш, которые вас вводят в заблуждение в интернете про добровольность или там про то, что якобы кто-то где-то одна баба другой сказала, что можно не платить. Крайне не рекомендую этого делать в силу того, что это уже решение Конституционного суда, которое принято в последней инстанции.
Это уже, да,
и у вас будет договор с подрядной организацией, если вы приняли решение о проведении капитального ремонта с использованием и специального счета, то есть сами решили делать капитальный ремонт, не обращаясь к фонду капитального ремонта.
Тогда надо будет этим заниматься, собирать собрание,
кворум. Ну, у нас во многих городах 40% от жилого фонда под специальными счетами, в Москве 9%, в Калининграде, по-моему, уже 60%.
Нет, там не 60, но там достаточно.
Да, ну да, достаточно, да.
7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, что у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово идет голосование. Мы просто пытаемся понять долю тех, у кого есть задолженность по коммуналке.
А, можно я еще поставлю один вопрос?
Сейчас, секунду, я еще просто запущу такое же голосование по телефону. 134-21-35 вы набираете, если у вас есть задолженность. 134-21-36, если у вас задолженности нет. Все, вот теперь прошу, Елена Николаевна.
Я бы вернулась к теме коллекторов в единственном случае. когда сумма задолженности уже, допустим, перевалила за какую-то, ну, скажем, немыслимую величину, например, 100 тысяч, да? Вот те, кто накопил долги свыше 100 тысяч, когда управляющая компания расписалась в том, что она не может ничего сделать с этим должником, вот здесь, я предполагаю, можно было бы рассмотреть возможность соответствующего переуступки этого долга, естественно, с дисконтом, для того, чтобы коллекторы начали действовать по таким злостным неплательщикам.
Но если среди этих злостных неплательщиков те, с которых нечего взять...
Но это уже будут коллекторы соответствующим образом оценивать, покупать им эти долги или нет, потому что это коммерческие взаимоотношения.
Совершенно понятно. Верно. Да, коллекторы выбирают. Долг есть долг. Малый он или большой, он называется долгом. Коллектору выгодно, он выкупает тот долг, который ему выгоден, потому что по большому и малому...
Он не может брать долги пакетами.
И малому долгу у него одинаковая работа. Понимаете, одну и ту же работу. С одного, значит, договора он получает, значит, допустим, 10%, а с другого там 0,01%. Понимаете, да, по деньгам, если я имею в виду. Поэтому коллекторы сами не будут брать малые долги, потому что им это невыгодно. А малые долги можно путем переговоров в досудебном порядке решить силами управляющей организации.
У вас есть долги по ЖКХ, тогда вы набираете номер 134-21-35. У вас нет долгов, 134-21-36. Такое же голосование продолжается в Телеграме. Для этого вам нужно зайти в... официальный телеграм-канал «Говорит МСК». 7373948. Так, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот как раз долг 140 тысяч, потому что управляющая компания проиграла Маяку суд в арбитраже и всю эту сумму раскидала на жителей дома. Без указания периода, года, что там, пени или что. Или это штрафы были госпошлины, то, что Майк взыскал. И вот всех. Ну, мы-то еще в хорошем положении, потому что по нашему дому проиграла управляющая компания МАЭКу. А они еще эти деньги раскидали на другие соседние дома свои, понимаете?
Но вы оспорили этот долг?
Мы судимся. И я вам хочу сказать, что вот тут говорили, что бороться. А вот у нас даже главу муниципального округа избили по заказу управляющей одной компании, когда он поднял этот вопрос на телевидении. И ничего, уголовного дела даже не возбудили, а его реально в подвале избили. Вот все знают, кто. Ему даже, как он говорит, ему сказали в префектуре, что «а ты не рыпайся». Вот,
боже
так
мой.
Что.
Да.
Да, боже мой, потому что эти деньги, которые они с нас берут, грубо говоря, обворовывают, они же делятся, и не надо иллюзий. Я даже, допустим, вскрыл, они у нас в доме своим прикормленным хомячкам дают скидку, и те оформляют подложные
вот
протоколы.
Здесь, слушайте, здесь очень много эмоций.
Вы понимаете, в чем дело? Но ведь надо за каждое слово вообще-то нести ответственность. И, значит, ну, как-то так я бы голосовал.
Но мы судимся, он сказал. Понятно. Будем надеяться, что он...
Значит, 100 тысяч раскидать компания, значит, если она имела такую наглость, как бы она это раскидала, свои долги. Ну, можно оспорить, я думаю, можно посудиться, можно, по крайней мере, разобраться в этом деле. А вообще,
А можно я все-таки хочу понять? Да. В этом деле нужно серьезно разобраться. Если есть задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающей организацией МАЭКом, надо понять, откуда эта задолженность появилась. Если это долги за общедомовые нужды, то по закону сейчас это ответственность управляющей компании. И отношение к собственникам это уже не имеет, если они изначально правильно просчитали и заложили это все в так называемую сумму за содержание общедомового имущества. Если это долги не за содержание общедомового имущества, а конкретных потребителей, то нельзя перекладывать долги одних потребителей на других.
Плечи других.
Поэтому здесь необходимо собственникам, если такое у них произошло, соответствующие иски в суд подавать, потому что это незаконно распределение, ну, грубо говоря, когда я плачу за себя и за того парня, с какого перепугу. Поэтому здесь явно видны нарушения прав собственников. Если им нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь, с удовольствием
помогу. Они судятся, говорят. Но еще раз, это Елена Николаева, депутат Мосгордумы.
И второй момент, по поводу угрозы главе муниципалитета. Я депутат Мосгордумы, меня очень легко найти на сайте, завтра у меня прием граждан. Я очень прошу данного главу муниципального образования обратиться ко мне на прием граждан. Обещаю конфиденциальность и четкое решение с управляющими организациями.
У вас есть долги по ЖКХ, вы голосуете тогда 134-21-35, у вас нет долгов по ЖКХ, сейчас 134-21-36. Голосование продолжается и в Телеграме. Мы не можем сейчас вывести ни один телефонный звонок, ну, наверное, так уже и не будем делать тогда. А вот почему. Я сейчас останавливаю голосование и спрашиваю, скажите, Елена Николаева, как вы думаете, какова доля тех, кто... У кого есть долги по ЖКХ, по голосованию?
Я думаю, это примерно процентов 10.
10%. Ну и обычная такая цифра, это примерно 10%. Так,
я думаю, процентов 30.
30. И обычная цифра В каждом доме по 30% должников?
Нет. Я не могу сказать в разрезе конкретного дома. Я говорю, допустим, по управляющей организации. Средняя сумма задолженности, да, это 30%.
И вот смотрите, что получилось на самом деле. Тут разница большая между интернетом и телефонным голосованием. В интернете 15% говорят, у меня есть долги по ЖКХ, а те, кто звонили по телефону, тут уже 41% говорит, что долги по ЖКХ в данный момент есть. Программа «Своя
чаще
правда».
Чаще всего звонили те, у кого это действительно наболело.
Елена Николаева, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по градостроительству, госсобственности и землепользованию. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и член Общественной палаты. Благодарю вас. Спасибо.